Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и «Маркетинговая рубка» – подкаст о маркетинге, рекламе и новых медиа. В каждом выпуске я говорю с предпринимателями, маркетологами, профессионалами из агентств, медиа и рекламных площадок, стараясь добыть до вас какие-нибудь советы, рецепты, которые можно попробовать, примерить к своей ситуации, ну и, если подходит, конечно же, внедрить. В этом выпуске я разговариваю с Никитой Михеенковым. Никита – сооснователь и бессменный директор по развитию Nimax, одного из ведущих питерских диджитал-агентств. Начав когда-то с простых сайтов на заказ, Никита и его команда построили комплексное диджитал-производство, включающее разработку сложных сервисов, брендинг, интернет-рекламу, автоматизацию бизнес-процессов и консалтинг, который охватывает все эти направления. Среди клиентов агентства Condé Nast, Mail.ru, Касперский, Юит, Газпромнефть, Альфа-Банк и десятки других известных компаний. По данным Теглайна и других рейтингов, которые оценивают рекламные агентства, Nimax входит в топ-20 России примерно по всем направлениям, в которых работает. В свободное от диджитала время Никита бегает и катается на жестком сноуборде, а также делает вид, что не любит сладости. Перед началом собственного интервью две ремарки. Во-первых, сам я много лет работал в Nimax и ставил направление интернет-рекламы, а также занимался внутренним маркетингом агентства. Поэтому я, в общем-то, эти детали все знаю. Но мне очень хотелось показать вам, как устроен собственный маркетинг такой сложной истории, как рекламное агентство. Во-вторых, Никита там говорит про обороты. Тут важно понимать, что у рекламного агентства есть обороты за услуги и рекламный бюджет. Рекламный бюджет может в несколько раз превышать оборот по услугам. Поэтому, если вы сравниваете Nimax с собой, имейте в виду, что эти цифры на бумаге будут в несколько раз больше. Здесь мы говорим конкретно об деньгах, которые остаются внутри компании. Итак, встречайте Никита Михеенко. Никита, добро пожаловать в маркетинговую рубку.
Привет.
Очень странно расспрашивать старых знакомых и даже старых соратников, но я попытаюсь сделать вид, как будто просто беру у тебя интервью. Расскажи, пожалуйста, для тех, кто не знает, что такое Nimax сегодня, чем компания занимается.
Nimax — это диджитал-агентство, комплексное диджитал-агентство. Мы оказываем клиентам примерно все необходимые сервисы для того, чтобы он мог вести маркетинговую деятельность. Это брендинг, стратегия, реклама, веб-разработка, видеопродакшн и внедрение инструментов автоматизации. Ну, то есть, если клиент к нам пришел, он получает примерно все. По сути, это очень близко к тому, что называется диджитализацией компании. То есть мы можем оцифровать и привести в современный вид практически все системы компании. В первую очередь маркетинг, но и некоторые производственные процессы в том числе.
Какая это команда и как, что с географией? Все в Питере или как-то еще?
Сейчас это около 70 человек. В основном команда располагается в Петербурге. Почти все ребята штатные. Удаленная работа у нас не очень клеится по ряду причин. И есть еще небольшая группа продаж в Москве, потому что там все самые крупные клиенты, которые
там
нам нужны.
Там денежки. 70 человек, они получают зарплату. То есть можно уже себе представить что-то про оборот. Есть какие-то цифры открытые, например, до каких-то рейтингов подавались? Можешь что-то рассказать?
Если в двух словах, то от 8 миллионов в месяц, соответственно, около 100 миллионов в год.
Для того, чтобы вся эта команда была загружена, нужно довольно много маркетинга. Это, соответственно, наш сегодняшний разговор, и этому и будет посвящен. Я бы хотел тебя потерзать по пунктам. Вообще, какие есть направления в маркетинге агентства? Как это делает Nimax?
Про наш маркетинг первое, с чего, наверное, нужно начать, что продвижение самих себя — это вот классическое продвижение на сложном B2B-рынке технически сложных услуг в условиях жесткой конкуренции и по нереально высоким ценам. Ну, то есть наша задача по селф-маркетингу, она практически на грани возможного. Ну, правда, объективно, так и есть. Здесь у нас тоже была некоторая эволюция подходов, потому что начинали мы с привлечения клиентов скорее по знакомству, по рекомендациям, но это очень узкий канал, по нему заходит не так много клиентов. Довольно быстро, через несколько лет, мы перестроились на перформанс-подходы, давали довольно много рекламы, но такой подход позволяет привлечь клиентов определенного уровня, но не позволяет прокачать экспертность агентства и выйти на других клиентов, более крупных и интересных. И в какой-то момент мы практически полностью перестроились на контент-маркетинг, который позволяет нам качать бренд, качать с точки зрения экспертности и привлекать клиентов, которые ищут скорее не руки, а компетенции, то есть людей, которые расскажут, что делать, и потом сделают. И, соответственно, перейти на немножко другой уровень бюджетов на своих проектах. В целом мы стараемся себя позиционировать как компанию, которая не оказывает чисто технические услуги, делает руками, там, типа рисует, программирует. Мы выходим на рынок как агентство, которое в первую очередь помогает компаниям найти свой путь, понять, что делать, и только во вторую очередь вот что-то сделать. Соответственно, все продвижение, оно вот нацелено на экспертность, и мы продвигаемся скорее как, ну, консалтинговая компания, нежели какой-то digital production или веб-студии, или что-то подобное.
То есть нужно доказать клиентам, что Nimax соображает, Nimax понимает, ну, а потом уже может сделать, ну, то, да, что напридумал. Да. Хорошо, ты сказал про контент-маркетинг. Сколько примерно лет заняло раскачать программу от начала до вот такого развитого состояния, как сегодня?
На самом деле интересно, что раскачалась-то она довольно быстро, потому что мы стали заниматься контент-маркетингом в довольно простой форме, начали вести свой блог, социальные сети.
Когда это было примерно?
Это было где-то 6-7 лет назад. Но нам очень помогло то, что это был, ну, на тот момент такой оригинальный подход, то есть мало кто делал.
Тут все, кто слушает, всплакнули сегодня, конечно, блога соцсети не назовешь оригинальным.
Да. То есть мы, ну, просто за счет открытости и публикации всяких внутренних штук мы довольно быстро стали известны. На мой взгляд, даже, ну, несколько незаслуженно, ну, просто потому, что никто этого не делал, мы это делали. А инфоповоды были зачастую совершенно бестолковые. Например, сейчас, чтобы как-то получить внимание, мы вынуждены делать какие-то сложные спецпроекты, плакаты, сложно устроенные статьи, мероприятия. А на тот момент можно было рассказать о том, как мы там...
О, я помню пост про то, как Nimax оформил кружки.
Да-да-да, типа... кружки оформили. Или еще страннее, например, там кто-то спит в офисе на диване, и это появляется там в блоге. И почему-то всем это нравится. Это очень странно. А сейчас это не прокатит.
Ну, то есть все это развивалось лет 6-7 органически, от простого к сложному.
Да, да. Но с усложнением. Ну, каналы остались прежние, эволюционировал именно контент. То есть мы меняли разные формы контента, начиная от очень простых, коротеньких статей, смешных фотографий про внутреннюю жизнь до все более-более сложных форм, и постепенно разведывали там событийный маркетинг и такие виды контента, как выступления, презентации, делали все более-более сложные статьи, делали плакаты, инфографику, а сейчас все пришло к тому, что для того, чтобы как-то запомниться аудитории, уже этого всего недостаточно, да, и приходится, ну, вот сейчас, например, мы делаем периодически спецпроекты, которые микросервисы для клиентов, ну, какие-то вот полезные вещи, которые довольно сложно сделать и которые защищают нас от копирования своей сложности.
А расскажи, вот это очень интересно, что работает сейчас в контентном маркетинге, в консалтинге, да, в агентском мире?
У нас есть внутренняя такая теория и видение того, что контент-маркетинг в своей вот оригинальной форме, когда мы, ну, как бы рассказываем о своей экспертности клиентам и даем им какие-то советы, это перестает работать, потому что это очень опосредованная польза, и если быть до конца честным, пользы в этом особой нет. Потому что на самом деле мы решаем свою задачу. Мы просто рассказываем о том, какие мы хорошие. Мы надеемся, что клиент сможет применить это себе на пользу, но обычно нет. То есть в подавляющем большинстве случаев какой-то опыт и знания, они очень сложно переносимы. То есть много раз прочитав о том, как можно сделать, но компании часто не делают все равно. И мы сейчас считаем, что самый классный проект — это те проекты, которые сами по себе, ну, несут прямую пользу для клиента. Ну, давайте я приведу пример из какой-то другой области. Вот, например, возьмем компанию Nike. Nike может очень много там рассказывать о том, какие они классные в рекламе, может, например, написать какое-то количество статей о том, как нужно бегать, а может дать сильно более прямую пользу, например, построить Nike Box в Москве и дать всем бегунам парка Горького раздевалку, которая позволяет им бегать по городу после работы. Это прямая польза. Это самый классный пиар-ход Nike за там последнее время. Он, ну, прям супер классный. Вот мы хотим делать такие же штуки.
Получается?
Иногда получается.
Приведи пример, пожалуйста. Надо какой-то кейс нам.
Ну, наиболее интересный, наверное, у нас спецпроект — это вот серия плакатов, в которых ты принимал непосредственно участие и начал эту историю. Это плакаты, которые рассказывают о тех или иных узлах маркетинга. Они висят на стене офиса и выполняют роль ежедневной шпаргалки. То есть они приносят пользу. То есть маркетолог может прям посмотреть, сделать какие-то для себя выводы, применить. Или, например, недавно ребята делали там генератор конкурсов для Инстаграма. Это механизмы раскачки аккаунтов, вовлечения новой аудитории, и ты туда просто заходишь, и тебе дают там по очереди идеи, и ты понимаешь, что можно сделать там со своими соцсетками. Очень простой микросервис. Еще одной формой такой вот прямой пользы могут быть курсы учебные, потому что, ну, человек приходит, ему рассказывают, что, ну, скорее даже не курсы, наверное, да, мастер-классы скорее, на которых человеку дают прямые практические знания, он идет и это использует, ну, и так далее.
А мастер-классы уже есть какие-то или это только идеи?
Например, недавно мы делали интересный семинар и мастер-класс по очень сложной для всех теме, это мотивация. То есть мотивация в команде, как она устроена и как с ней работать. Это, правда, сложная, непонятная для людей тема, и это вот мероприятие, на котором за несколько часов рассказывают про нее все, и можно там поработать с этой мотивацией, то есть посмотреть, как она устроена в команде. Или, например, вот, ну, вот мы сейчас планируем делать мастер-класс по системе стратегического планирования ОКР. Примерно у каждой компании есть непонимание стратегии компании, стратегического управления, а что это такое на самом деле? Ну, то есть, что конкретно делать? Практически никто не знает.
Это онлайн или это офлайн?
Физически. Для начала физически, потом, да. Разница между онлайн, ну, офлайн-онлайн просто в том, что офлайн мы можем принести вот эту прямую пользу небольшому количеству людей, а если мы это закатаем потом в какой-то формат, ну, электронный там плакат, презентация, курс, мы можем принести пользу большому количеству людей.
Но менее глубокую, да, такую более...
Да, менее глубокую, безусловно.
Нимок действительно известен плакатами. Давай поговорим о том, ну, со стороны может показаться, что такого, нарисовал картинку и... в соцсети ее зафигачил. Можешь примерно рассказать, какие усилия, какая команда делает инфографику Нимокса и какие трудозатраты и в конечном итоге какие деньги нужны, чтобы такой плакат полетел?
Ну да, на самом деле каждый такой проект, он зачастую выглядит просто, но за ним стоит много-много работы, потому что, во-первых, кто-то должен придумать это концептуально, что это нужно, это падает на какую-то потребность и решает какую-то задачу, и продумать, как это должно быть устроено, потому что вот, ну, большая проблема, например, инфографики заключается в том, что она почти всегда бывает красивой, но почти никогда не бывает полезной и понятной на самом деле. И, соответственно, нужно придумать концептуально, как подать там какую-то информацию, данные в классной форме, чтобы буквально с первого взгляда человек понимал и мог с этим работать. И дальше уже начинается там работа дизайнеров, которые там пробуют бесчисленные варианты, находят форму, организуется печать, потом это все нужно, ну, опубликовать, подготовить посты, анонсы, распространить. То есть в итоге получается, как вот почему мы это и называем. Мы не называем это, ну, типа плакат, мы называем это спецпроект, потому что от идеи до привлечения аудитории это, ну, небольшой проект.
А сколько времени примерно уходит, так в среднем, как ты
оценишь? Ну, обычно несколько месяцев, не меньше. То есть от идеи до того, что пошли люди, начали смотреть и пользоваться, 3 месяца, например. Генератор конкурсов для социальных сетей, поскольку это сайт с какой-то программной составляющей, его долго делали, не было ресурсов.
Если думать о затраченном времени, его можно перевести в деньги. Можешь, ну, естественно, грубо как-то прикинуть, как бы ты оценил стоимость такого проекта? Если бы, скажем, это было заказано клиентом, сколько бы это стоило?
Если суммировать время работы, особенно время работы, вот, ну, например, руководителей и высокоуровневых специалистов по придумыванию, то прям вот самая минимальная стоимость любого спецпроекта — это, ну, там, около 150 тысяч плюс. Если это веб-проект, то это там 300-400 плюс, если перекладывать на деньги. И, ну, это очень большая иллюзия, что это можно сделать на коленке быстро.
И отдача там далеко не сразу произойдет, да, как с любым контентом?
В целом от контент-маркетинга не очень хорошо с прямой быстрой отдачей, потому что мы воспринимаем контент-маркетинг как маховик, который мы вот крутим вот те самые 7 лет, каждым своим вот действием мы немножечко добавляем, но вот это вот ощущение экспертности, да, оно довольно редко приходят люди, которые говорят, что, ой, мы видели вот этот плакат, мы хотим стать вашими клиентами. Это слишком мало, это небольшой повод. Обычно клиенты находятся в долгом контакте с нами, то есть они видят то, что мы делаем годами, подписываются на соцсети, видят какие-то спецпроекты, потом у них, возможно, в процессе они меняют работу несколько раз, и потом становятся клиентами, когда у них возникает потребность.
То есть игра в долгую.
Это,
вот,
да.
Предположим, сейчас компания, ну, отвлечемся от агентств, в принципе, для любого бизнеса, где есть место экспертности, есть место и такому вот продуманному контент-маркетингу в долгую. Что бы ты порекомендовал, если есть какая-то такая вот, скажем, длинная, сложная продажа? Это практически любое B2B решение, да? Что бы ты порекомендовал? Какие, может быть, форматы, подходы, о чем подумать, если компания хочет запустить контент-маркетинг?
Если мы говорим о сложных продажах с длинным циклом и еще и услуги, которые, проекты, которые не являются сиюминутным спросом, то есть эти проекты заказываются редко в определенный момент, то первое, наверное, что я бы порекомендовал, это формировать резервы клиентов, делать так, чтобы вокруг компании собиралось сообщество людей, которым интересна эта компания.
Как бы ты стал это делать? Скажем, ты пришел в какую-то компанию, ну, чисто теоретически, советовать, как это сделать? Что бы ты посоветовал? На что обратить внимание? О чем подумать?
На клиентов, потому что есть вещи, которые могут быть интересны, и в компании есть определенная экспертиза, которая может закрыть эту потребность. Я бы попытался состыковать, я бы попытался понять, что мы можем рассказать клиентам и дать клиентам, что принесет им пользу. Записать, а сформировать из этого контент-план разных материалов.
Какие форматы сегодня вот ты бы порекомендовал?
В данный момент я бы порекомендовал учебные форматы. Это микрокурсы. Не большие курсы, а микрокурсы по определенным тематикам. И спецпроекты, которые, ну, скорее сервисы, форматы сервисов. То есть, наверное, микросервис, который решает ту или иную задачу клиента. Ну, то есть программный, как там сайт, лендинг или какая-то электронная система, в которой клиент быстро приходит, получает какую-то пользу бесплатно или там недорого и становится, попадает вот в эти резервуары компании, в которых настаивается до того момента, когда сможет что-либо купить.
Мне нравится эта ассоциация. Это даже не пивоварня, да, там все быстро, а такое вино или коньячок по нескольку лет, как минимум.
Свои социальные сети мы воспринимаем как вот те самые, я не знаю, как называются эти вот баки, где происходит брожение. То есть мы собираем тысячи людей, которым...
Давай назовем их бочками, я думаю, так
бочками, да,
клиентам не будет приятнее воспринимать себя как дорогой портвейн.
Бочки, да, дорогие, в которых мы собираем вот наших потенциальных клиентов и ждем.
Можешь в паблик назвать примерно сколько заявок, ну, если взять все направления, грубо, обрабатывает компания в месяц входящих?
160-170 входящих лидов каждый месяц.
Это более-менее адекватно или...
Ну, конечно же, часть из них там не вполне адекватны, но суммарно вот примерно такое количество обращений. Но с учетом того, что буквально, например, те же самые проекты по разработке, буквально один такой проект, он формирует чуть ли не половину оборота агентства, то это очень хорошие параметры.
Nimax использует активные продажи или нет?
Опять-таки, если подходить с точки зрения экспертизы, если компания сделала определенное количество проектов в определенной области, то, во-первых, эта область перестает быть для нее холодной, во-вторых, накапливается та самая экспертность, те самые спецпроекты, контент, которые могут помогать привлекать уже новых клиентов, ну, скажем так, таким теплым способом. А в оригинале, вот, ну, то, что считается холодными продажами, звонки, там, произвольно по базе, нет, конечно. Мы пробовали, это не работает.
Ну да. Здравствуйте, меня зовут Вася. Купите сайт за 2 ляма. До свидания, Вася. Это еще в мягком варианте. Хорошо, это мы в основном поговорили о том, как Nimax привлекает клиентов. Дубовые бочки и классные какие-то штуки, которые привлекают людей. А если посмотреть на все аудитории, с которыми агентство работает, конечно, клиенты — это еще не все. Кто там еще есть? Вот как ты это видишь?
Есть еще две группы. Есть профсообщество, наши коллеги, конкуренты. Это важная аудитория, потому что, ну, во-первых, есть очень большая ротация между там кадров, между агентствами, клиентами, и, ну, это источник заказов. Во-вторых, это всевозможные партнерства. Многие наши конкуренты присылают к нам клиентов непрофильных, и мы им присылаем. На некоторых проектах мы можем работать вместе, то есть, в общем, нам важно, чтобы конкуренты нас любили.
То есть конкуренция дружелюбная?
Да, чтобы они нас воспринимали как такого, ну, партнера, который работает рядом, но точно не как врага и хищника. С конкурентами мы работаем, нас объединяет ассоциация городская диджитал-агент «Специя». Проект, который мы затеяли не мы, а вот мы и несколько других компаний. И это редкий случай, потому что эта ассоциация позволила создать на рынке очень нетипичную ситуацию, когда все конкуренты друг друга знают лично и, ну, практически дружат. Это редко бывает. Обычно на рынках скорее бывает конкуренция и такое немножечко нервное отношение друг к другу. А мы тут друг к другу в гости ходим. А еще одна важная аудитория — сотрудники, потому что идет прям, ну вот в IT, digital — это в целом большая проблема всех компаний, агентств, средних компаний, крупных IT-компаний, у каждого сегмента там боль своя, но вот HR-проблему многие компании сейчас считают проблемой номер один — причем усугубляющейся, даже с учетом того, что она уже на переднем плане. И у нас очень большая часть нашей работы — это пиар для HR, мы так и называем эту историю. Мы много делаем для того, чтобы потенциальные специалисты и наши будущие сотрудники нас узнавали и приходили.
Об этом однозначно поговорим, потому что я считаю, что Nemex — одна из компаний, у которых это получилось. Давай немножко про работу с конкурентами, которых ты называешь партнерами, да, совершенно правильно здесь. Ассоциация. Что это? И, опять же, можно ли этот опыт куда-то портировать? И если да, то какие затраты, какие движения? Если рассматривать это как кейс, как бы ты это описал?
Самый главный результат работы ассоциации — это очень простой результат. Это просто знакомство всех участников рынка. Прямое личное знакомство.
Результат? Понятно. Как сделать так? Или как сделали так? С чего начали, чем продолжили? И сколько денег потратили, если деньги были?
Денег потратили примерно нисколько. То есть просто встретились, ну, сформулировали проблематику, зачем это нужно. И встретились, поговорили с конкурентами. На каждом рынке проблематика своя, но, например, на нашем рынке проблематика была такая, что очень фрагментированный рынок, сотни компаний, и все, ну, как бы обезличено. То есть ты не понимаешь, с кем ты конкурируешь. И конкурируешь ли вообще. Примерно нулевая осведомленность всех участников о том, что происходит. И мы просто собрались и стали ходить в гости и договариваться. Как только в эту историю вступили несколько сильных известных компаний, все остальные тоже захотели. И все. И начались общие встречи, на которых оказалось, что, во-первых, все нормальные, это очень важно было, у всех общие проблемы, мы можем договариваться, мы можем не только там драться за клиентов, мы можем решать общие проблемы, и все, и пошло-поехало.
А что именно вместе получилось сделать?
Те вещи, которые мне кажутся наиболее значимыми, это за счет того, что мы перестали быть обезличенными конкурентами, у нас стала более вменяемая и человечная конкуренция за клиентов. И, наверное, важнее за кадры. Прекратились всякие странные ситуации с кадрами, то есть мы знаем, что мы ни у кого не уводим активно. Нам тут никто не будет звонить там сотрудникам на офисные номера, предлагать перейти на какую-то другую работу. Ну, то есть хантинг стал цивилизованный. Это первый момент. Второй. Компании стали объединять свои усилия для образования и воспитания рынка. То есть, например, конференцию или семинар не всегда легко провести, особенно маленькой компании, у которой нет в этом опыта. А объединиться 3-4 компаниям сделать – это очень легко. И появилось большое количество мероприятий, направленных на клиентов, и в том числе на сотрудников. А еще появились много мероприятий, которые направлены на самих себя. Например, клуб директоров диджитал-агентств, в котором буквально вот раз там, я не помню сейчас периодичность, раз в пару недель руководители компании собираются и обсуждают какие-то общие важные вопросы. Например, как устроена система продаж у кого? Или, например, как устроено там, не знаю...
По-честному, реально палят секреты.
Да, это прям вот такие встречи, на которых иногда откровенность достигает, вообще нетипичных для общения.
Интимного уровня.
Да.
Мне кажется, что этот опыт, он совсем не только для агентского рынка характерен.
А потом...
То есть можно это реально перенести?
Это можно перенести на любой рынок, и очень интересно наблюдать рынки, на которых этого нет. Когда ты приходишь, например, к клиентам, и ты у них спрашиваешь: ребята, вы как бы конкурентов-то знаете? И люди не знают конкурентов, не знают, кто там работает. Они боятся брать оттуда сотрудников, потому что это там шпионаж какой-то. Ну, то есть... И просто недоумение от этого. То есть как это выглядит дико, когда ты видел, как это может быть в нормальном мире.
Сколько занял процесс от незнания конкурентов до обмена интимными подробностями
о продаже? Несколько месяцев. Вначале это вообще сработало как взрыв. То есть на самом деле были...
Вирусный эффект. Бах,
да, это было очень быстро. Да. И более того, потом это начало постепенно угасать, потому что очень хорошо была выполнена задача. Первичная задача такой консолидации рынка, общение, налаживание системы общения на рынке, она была выполнена настолько хорошо, что вот сейчас, например, все это идет в таком вот спокойном автономном режиме само по себе, но вот вся вот бомба была в самом начале.
Как ты оцениваешь, что это дало именно Nemex? Ну, предположим, какая-то компания хочет на своем рынке сделать такую ассоциацию, еще ассоциации нет. Каких результатов можно ожидать именно для себя? Бог там с ним, с рынком совсем.
У нас был основной результат, это в принципе рост известности компании, потому что неожиданно казалось, что мы довольно классные. Вот. И, во-вторых, это дало поток сотрудников. В-третьих, это дало поток партнерского взаимодействия с нашими конкурентами. Нам это дало очень хорошее понимание рынка, того, что происходит вокруг. Я хотел внести одну маленькую правку, потому что про сотрудников. Это дало нам поток сотрудников не потому, что мы их начали уводить от конкурентов, а потому что у нас сформировался образ компании, которая... ну, как драйвер рынка, то есть мы все время что-то мутим, и все видят, что мы открыты, и все, люди начали идти к нам. Не обязательно от конкурентов, с разных сторон. Вот, и это помогло.
Вся диджитал-тусовка просто лучше стала замечать именно Nemex. Да, да. Я понял. Да. Ну что ж, логичный переход именно к сотрудникам, да, действительно проблема номер один в IT-компаниях — кадровый голод. Проклятие для любого HR — это искать разработчика, к примеру, это просто сразу персональный ад. Расскажи, пожалуйста, какие здесь усилия, как вот этот маркетинг, или вернее пиар для HR, как ты сказал, как он устроен? Какая тут система? Какие действия? Что работает, что не работает?
Наверное, здесь нужно сразу сказать о том, что из-за того, что мы не очень большая компания, а окружены в том числе различными технологическими гигантами, мы не можем заливать каждую вакансию деньгами, как приходится зачастую делать крупнику. Поэтому у нас два основных подхода. Во-первых, привлекать людей, рассказывая им о том, какая работа у нас есть, какие у нее плюсы и минусы, искать тех людей, которым интересен именно этот тип работы. Второй механизм — это удержание. Создавать в компании среду, в которой людям комфортно психологически, ну и чисто технически, да, по офису, по взаимодействию, и мы довольно много вкладываемся именно в это. Мне кажется, что для небольшой компании у нас там довольно хороший офис, классно выстроены взаимодействия проектных команд, и в целом, ну, команда подбирается так, что первое впечатление людей, которые к нам приходят, это, блин, вы все адекватны, у вас классно. Ну, то есть это очень важно. Еще один механизм, который мы используем, это механизм роста. Из-за того, что не всегда получается брать полностью готовых людей, это слишком дорого. Мы довольно много работаем со стажерами, с младшими специалистами и выращиваем их до того уровня, который нам нужен. Это, мне кажется, в целом довольно важное свойство HR сейчас, потому что компании, которые умеют взращивать таланты, для них открыты огромные там резервуары и ниши, где можно брать этих людей. Компании, которые умеют брать с рынка только готовых людей, у них выход только один – каждую вакансию заливать деньгами. Поэтому мы пытаемся выстраивать вот систему, в которой люди могут развиваться, и видим это, наверное, как вот, ну, единственная возможность выживать в той ситуации, которая будет вот складываться в ближайшие годы.
То есть система «привлекаем открытостью», внутри люди остаются, потому что культура, и есть возможность их выращивать, поэтому можно работать с молодыми специалистами, да, и делать из них суперпрофи. Давай пробежимся по всему кратенько. Что касается открытости, что… Фотки с корпоративов? Как устроена открытость?
Многие статьи, материалы, которые мы публикуем, они, во-первых, либо косвенно, либо напрямую нацелены на специалистов, которые читают, и они понимают, окей, там есть опыт, я пойду туда за этим опытом. Рассказываем о процессах, потому что мы понимаем, что многие люди уходят из компании от бардака. То есть им сложно работать в компаниях, причем это касается и маленьких компаний, и крупных компаний. Многие люди приходят из крупных компаний, потому что там полный хаос. Мы рассказываем о своей структурности, о том, как ведутся проекты, какие системы мы для этого используем, как все устроено. Ну, то есть мы не идеальны в этом, да, но мы хороши в этом. И мы пытаемся привлекать структурность. У нас есть даже внутренняя такая формула по HR-позиционированию. Это Nemex для соискателя. Это структура плюс культура. Ну и, конечно, просто рассказываем о том, что происходит внутри, но это не фотки с пьяных корпоративов, это просто постоянный фотопоток в Instagram и в другие соцсети. Это персональные рассказы компании от меня и других участников работы, других руководителей, тимлидов, сотрудников.
Митапы, конференции какие-то задействуете?
Задействуем, но пока не понимаем их эффективность. Есть ощущение, что это немножко переоценено от того, что, например, мы пригласили в офис, например, там 200 дизайнеров, абсолютно не факт, что мы наймем кого-то из них.
Это да, я скорее про другое. Вот у тебя есть очень популярное выступление, например, на дизайн-просмотре про карьерный путь, там прям какие-то десятки тысяч и так далее. Вот это как ты оцениваешь? Это ок или действительно хорошо зашло?
Это ок, но не более, потому что материалы, которые рассказывают о том, как строить карьерный путь, как там собирать портфолио, они ориентированы на очень базовый, минимальный уровень специалистов, и, скорее всего, ну, к сожалению, когда такой человек приходит, он не попадет даже на стажерскую позицию. То есть при всей вот жесткости ситуации с кадрами, при этом отбор тоже очень жесткий, то есть даже на позицию стажера попадает только человек, который перспективен.
Сколько человек на место в среднем, как бы ты оценил?
Например, если вакансия дошла до полномасштабного размещения по там, всем соцсетям, HeadHunter и специализированных площадок, то бывает там и по 300 человек на место.
300 человек.
Например, вакансия таргетолога недавно была. Это была редкая, очень интересная людям специальность. Очень хорошо написана вакансия, хорошее размещение. Ну, там был такой...
А до сих пор есть этот текст? Сможем его в описании к подкасту повесить? Чтобы люди поняли, что такое.
Я могу попробовать его найти, но там суть была в одной фразе. В том, что мы написали, что нам нужен человек, который понимает, как устроены мемы, трэш-юмор в соцсетях. И сделали совершенно дикую картинку превью, и эта вакансия просто бомбанула.
Нет, мне однозначно нужен этот материальчик, скриншот, что-нибудь, для того, чтобы слушатели могли посмотреть и вдохновиться.
А если попытаться, например, искать арт-директора UX... ну, в дизайне интерфейсов, то здесь будет обратная ситуация. Это мы будем в конкурсе 300 компаний на одного человека. И это, ну, проблема.
Второй очень важный момент, который мне Макс по-настоящему силен, это, как ты уже сказал, культура. Из чего состоит? Как устроена культура? Как сделать культуру там, где ее нету?
Здесь механизм, наверное, только один. Источники среды и культуры в компании — это, на мой взгляд, руководители. То есть есть разные способы.
Заказать в магазине культуру не получится.
Да, или там презентацию где-то у агентства сделать, какой должна быть культура, не прокатит. К сожалению, культура может идти вот от формальных лидеров, это руководители, от неформальных, как правило, идет не очень хорошая культура, и просто подниматься, просто спонтанно формироваться от людей, да, то есть бессистемно. Может что-то получиться тоже нормально, но, скорее всего, нет. Лучше всего, когда компанией руководят люди, не имеется в виду там основателя, вот вся команда руководителя обладает определенными качествами, которые команда видит и начинает их реплицировать, и все становится хорошо. То есть это вот основной механизм. Когда мы ищем руководителей, очень важное свойство, на которое мы обращаем внимание, это способность человека выстраивать вокруг себя социум. Оно редкое. Если оно есть, человек объединит свою команду, посеет там хорошее, доброе и верное, и другим поможет это сделать.
А вот какие тогда качества идеального руководителя, которого бы ты искал? Способность организовать социум — это раз, а еще какие?
Да, строительство социума. Второе — умение строить бизнес-процессы и вообще понимание восприятия компании как набора бизнес-процессов.
Как бы ты это стал проверять? Это, конечно, круто, но как это проверить?
А можно просто спросить, как устроено было в прошлой компании. Если человек системно рассказывает, что компания, ну, там, группа или компания, в котором он руководил, имела определенную структуру, выполняла определенные функции, под ней были определенные процессы, которые, управление которыми было устроено определенным образом. Если такой диалог вообще завязался, все нормально. А если началось какое-то вот там БМЕ, мы ставили задачи по почте и все в таком духе, или как недавно я услышал, мы ведем проекты в Скайпе, тут все понятно.
Не очень удачный инструмент со всех сторон, в том числе для проектов. Понимание компании как набора процессов, еще какие-нибудь качества.
Еще, наверное, такая штука, как ответственность. Это, в принципе, для всех людей важно, но для руководителя особенно важно. Если человек на собеседовании там рассказывает о том, что, ну, контекст всегда такой, что я сделал, последствия такие. Это хорошо. У человека есть осознанность и понимание того, что все зависит от него. Если начинается история про то, что и команда не та, и клиент не тот, и вот я пытался, но кругом окружили враги, ничего не вышло. Ну, тут будет сложно, конечно, с этим.
Да, понятно. То есть, в общем, культура замешана на руководителях. А ты говорил про офис. Офис действительно классный. Что-то можешь рассказать о усилиях, может быть, о деньгах, которые сюда пошли?
Офис — это вообще очень важная штука, и почему-то их недооценивают. То есть я постоянно сталкиваюсь с тем, что компании, которые жалуются на там текучку или сложности с наймом, приходишь в гости, потолок Армстронг, адовый бизнес-центр, и ты вообще не понимаешь, зачем
ну, в там туалете работать. Течь.
Да, 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 все в таком духе. У нас такой же офис был еще и на Кировском заводе. И для нас вот HR выглядел как просто какая-то кровавая бойня. То есть люди не доходили до собеседований. То есть человек идет, ну, были анекдотические ситуации, к нам идет дизайнер на собеседование, на него напали собаки бродячие, все. Ничего не вышло. Вот. В какой-то момент я начал замечать, что самых ценных сотрудников я начинаю встречать у метро на машине, чтобы убедиться, что они доедут.
Не увидят внутренности Кировского завода.
И в результате мы приняли решение, что, ну, так нельзя. Нам нужен не офис, нам нужен дом компании. И мы довольно долго его искали. Планировали и проектировали так, чтобы он подошел под наши задачи, имеющиеся под структуру компании, под наши там некоторые мечты. Например, мы очень хотели, чтобы у нас наконец были, ну, извините, там хипстерские красивые туалеты, кухни, да, или вот лектории, например, да, мы очень хотели лектории. И все это было в центре, чтобы мы были в среде, в городе, ну потому что Петербург, если ты в Петербурге, глупо быть на его окраине, классно быть в центре. И мы все это нашли. Дальше был небольшой замес на ремонт. Мы сделали ремонт сами, спроектировали дизайн, инженерные системы. И мы немного потратили, 3 миллиона на 360 квадратных метров. Это очень немного, потому что мы везде читерили, мы использовали вот формат лофта. То есть все, что можно оставить как есть, мы оставили как есть. И добавили просто вот инженерию, перегородки, вот эти ворота и все, все.
Слушатели не видят, но у нас две переговорки разделены гаражными воротами, самыми настоящими, которые поднимаются по такой кнопочке. Это очень удобно. Из двух маленьких переговорок получается один большой лекторий. Классная идея.
Получился офис, в который, в общем-то, сотрудники приходят, и они прям хотят здесь работать. А когда приходят клиенты, они удивляются, и даже если, ну, то есть мы понимаем, что мы, например, не можем конкурировать по уровню оснащения, отделки, там, например, с крупным банком. Но при этом, если люди из такого банка приходят к нам, нам не стыдно. Потому что, ну, для них это все равно, ну, то есть они приходят, они говорят «вау». И хотя это совсем не их формат.
Я бы добавил к этому свое собственное наблюдение. В крупных компаниях там может быть красивая отделка, но такая немножко тяжелая атмосфера, естественно, корпорация, KPI, загон и так далее. И клиентам из таких крупных компаний с деньгами приятно прийти куда-то в другое место, где они могут передохнуть. То есть такой вид делового досуга. Вроде бы по делу, вроде бы что-то заказать, но на самом деле передохнуть, переключиться, поговорить с какими-то другими людьми. И хочется это делать в интересной атмосфере. И не хочется это делать под потолком Армстронг, естественно. Поэтому офис — это важно еще и как момент продаж.
Я бы хотел еще про офис сказать, что у нас была концепция, которую мы как бы не очень ее озвучивали, но мы ее все время держали в голове и к ней двигались. Дело в том, что мы все равно вышли из дизайна, из производства. И наш офис — это мастерская. То есть вся концепция, то, как он сделан, вот открытые коммуникации, деревянные столы, какие-то вот эти адовые ворота, да, это все больше похоже на, ну, мастерскую.
То есть не лофт ради лофта, а чуть глубже идея поддержана прям, опять же, связана с культурой. Скажи, пожалуйста, такой общий вопрос, но, может быть, у тебя будут конкретные советы. Что бы ты посоветовал клиентам, чтобы получить наилучший результат от подрядчика, от агентства?
Есть, да, несколько рецептов. Наверное, первый рецепт — это налаживание взаимоотношений, потому что до сих пор часто компании на рынке ищут агентство с позиции дешевле, быстрее, и чтобы лишних вопросов не задавали. То есть ищут руки и, как правило, получают нечто неудобоваримое, что потом сложно эксплуатировать.
Клиентское недовольство агентствами, оно понятно, но вот, видимо, часть его здесь, да?
Да, это первый компонент. Второй компонент – это выделение бюджетов. Дело в том, что часто компании воспринимают проекты, которые заказывают вот у веб-студий, у рекламных агентств, у брендинговых агентств, как микропроекты. То есть они воспринимают, ну, типа, ну, логотип закажем, а если дорого, то вот за углом Василий сделает там. Но на самом деле это супер важные инфраструктурные проекты. Например, там проект по брендингу, он определяет то, как компания будет взаимодействовать с потребителями вообще. То есть это супер важно.
Годами при этом.
Да. Это микроусилие, но супер важное микроусилие. И мне кажется, что клиенты должны воспринимать такие проекты как инвестиционные. И с этим возникает очень большая проблема. Часто компании не могут найти классное агентство. Это я там, не про нас, а вообще. Не могут найти классное агентство просто потому, что бюджет несопоставим с тем, сколько стоят услуги таких агентств. Ну, в результате клиенты начинают там ходить по фрилансу, по микрокомпаниям, и у них портится в целом восприятие рынка.
Как посоветуешь поступать в этом случае? Вот, предположим, представь себе на месте нового директора по маркетингу в компании и есть руководитель выше этажом, который уже наелся плохеньких агентств, и как его убедить, что нужно искать какие-то более крутые?
То, что заказывается у агентства, нужно вплетать в общую стратегию компании. Например, вот есть, ну, предположим, там компания хочет завоевать там рынок в этом городе, в Петербурге. Это значит, что у нее есть какая-то стратегия. Она хочет каких-то объемов, какого-то уровня известности в городе. И это требует определенных усилий. Это требует там пересборки бренда. Это требует развития какой-то площадки, на которой она работает с аудиторией, или внешних площадок. И это все очень важные стратегические шаги. И они ведут как раз к захвату рынка. И единственный способ аргументировать и рассказать, зачем вообще все это нужно, это поставить цель и объяснить, зачем это нужно. И почему это столько стоит. Потому что, на самом деле, когда ты понимаешь, что на кону, например, рынок города, это многие-многие миллионы рублей. То есть это для каких-то компаний это могут быть обороты, там, не знаю, там 100 миллионов рублей, да, 500 миллионов рублей. И это зависит от того, насколько классно будут выполнены вот эти вот там этапы, насколько классно спланированы рекламные кампании, насколько будет хороша площадка. Если этого не будет, то ничего не получится. То есть на кону большие деньги. И, соответственно, вот понимание, осознанность и важность этих видов работ, она становится совершенно другой. То есть, к сожалению, я сам не могу объяснить клиенту, почему логотип столько стоит.
Да, это был мой следующий вопрос. Какого хрена так дорого?
Да. Но я могу объяснить, что будет, если этого логотипа не будет.
Да. Да, то есть, грубо говоря, какова ценность этой работы. Да. А давайте в обратную сторону. Что бы ты посоветовал агентству?
Я бы посоветовал первое и самое главное – перестать демпинговать. И вот это самое главное, потому что все, что можно сделать быстро и просто, уйдет в сервисы, точно. И люди не будут хотеть это делать. То есть,
или в какие-то агрегаторы.
Да, да, да. То есть единственный формат существования агентства – это та модель, которую мы видим там в западных компаниях, когда это небольшие компании, в которых работают классные специалисты, которые делают супер работу очень дорого. То есть все остальные форматы, ну, не будут работать. Если вы сейчас делаете какие-то очень простые вещи, допустим, потому что вы временно защищены там от конкуренции за сотрудников, потому что находитесь где-то далеко и кадры пока еще есть в каком-то маленьком городе, например, и вы можете делать сайты там по, не знаю, там по 100 тысяч рублей. Так вот, в ближайшее время сайты по 100 тысяч рублей все будут делать на Тильде, а все ваши сотрудники уедут в Москву или Петербург заниматься более интересными работами. То есть чем раньше компания начинает выстраивать либо автоматизированную систему, сервис какой-то, либо переходит вот на уровень суперэкспертности и суперцены, ну вот два варианта, все.
Давай потихонечку будем заворачиваться. У меня несколько вопросов. Блиц, не блиц, но что-то такое более личного. Тебя наверняка часто терзают вопросами про то, что почитать, где поучиться. Знаю, что ты очень любишь поговорить про формальное образование. Давай разделим на два вопроса. Что почитать? Какие-то книжки, ресурсы, курсы? Что тебе кажется прикольным по всем темам, с которыми NIMX работает?
Мне кажется, что тут самое главное не что почитать, а как бы, ну, составление, опять же, какого-то плана.
То есть это тоже прекрасный ответ. Как бы ты подошел?
У каждого человека есть какие-то, вот, например, ну, там, возьму, например, себя. Вот сейчас я точно знаю, что моя проблема – принятие решений, и мне нужно что-то, ну, то есть от проблемы. Был какой-то период, когда, например, там, моя проблема была там английский язык, что я плохой английский. У меня была задача его прокачать. Ну, то есть определение проблем, например, типа я не умею общаться с людьми, мне нужно читать по эмпатии. Я не знаю английский, мне нужны системные курсы по английскому языку. Я не умею принимать решения, кофеварку выбираю в среднем 19 суток, мне надо что-то прочитать по принятию решений. Ну, то есть определить болевые точки, выстроить систему.
Хорошо, давай тогда про отраслевое образование. Университеты, курсы, что-то. Вот что думаешь, есть ли что-то вменяемое или...
Ну, вот для меня, ну, по маркетингу ты имеешь в виду.
Ну, да. Веб-разработка и маркетинг, так.
Для маркетолога.
Или для специалиста. Можно разделить пополам.
Для специалиста, человек, который делает определенную работу, для него важны две вещи. Это включение в информационную среду, то есть просто тупо подписаться на нужных людей в социальных сетях и каналах Телеграма. Это первый компонент. И второй – это практические курсы, которые учат делать как конкретную работу. Очные или электронные.
Есть что-то на примете, чтобы ты посоветовал?
Ну, если говорить про, например, вот, ну, специалистов в нашей области, там дизайнеры, маркетологи, то, ну, это просто чистка соцсетей так, чтобы они стали поставщиком профессионального контента, первый компонент. А второй компонент – это курсы там Epic Skills, например, HTML Академия, Skillbox и подобные. То есть выбор определенного набора курсов и периодически их прохождение по плану. Если же говорить для, если говорить про маркетологов, то для маркетолога же что самое важное? Это опять-таки понимание общей системы, и для этого тоже важно правильно сформировать вокруг себя информационное поле. Разведка всего нового – и это англоязычное чтение и какое-то количество конференций. И, наверное, такой еще один компонент – это знание рынка, то есть знание подрядчиков. То есть для хорошего маркетолога очень важно понимать, какие есть подрядчики, что они умеют делать. Это, опять-таки, профессиональная среда, работа с агентствами, работа с какими-то специалистами.
Этому на курсах не научишься.
Да, да. А про книги, вот если говорить про книги, то с ними сложно. Есть базовый суповой набор, ты его сам составлял, у тебя есть, по-моему, публикация, да?
Бизнес-хиты все.
Если их прочитать, после этого становится все сложнее, потому что идеи начинают там перемываться по кругу, становится, ну, немножко неинтересно. То есть, к сожалению, уже потом как-то вот список рекомендованных книг с ним тяжело.
Только под задачу, короче говоря. А что скажешь про формальное вузовское образование? Что-то есть у нас вменяемое или тебе кажется, что нет?
Это может существовать только в том формате, когда, например, какая-то крупная компания берет шефство над какой-то кафедрой и настраивает ее так, чтобы она выпускала там программистов определенного уровня.
Ну, такие программы есть у Яндекса, у JetBrains, да, еще у кого-то. Да, да,
все остальное я очень скептически отношусь, если до недавнего... С одной стороны, это формально нужно, там, документы об образовании нужны там для... не нужны для найма на работу, но нужны, например, для там каких-то визовых вопросов или там миграции, если это происходит. Но, ну, очень скептически.
Сейчас. Ты смотришь в резюме на образование?
Нет, я был в шоке. Недавно одна девушка притащила дипломы, и я понял, что я никогда такого не
видел.
То есть,
в смысле, сам диплом? Корочку.
Да, прям она реально принесла и заставила нас смотреть.
Красный?
Я не понял, зачем. Да?
Красный был?
Красный.
Хотела похвастаться, очевидно.
Да, да.
Я понял, хорошо. Более серьезная тема — профессиональное выгорание. Видишь ли это эту опасность для себя, может быть, вокруг? Если да, то как борешься сам и что бы посоветовал людям?
Ну, опасность есть, но тренд примерно такой, что, ну, короче, эта тема становится модной.
Особенно... Модно пострадать про выгорание, тебе кажется?
Да, да, это прям стало очень модно. Особенно пострадать про выгорание, когда тебе там буквально 25 лет, и ты только начал. Это немножко странно выглядит. Но, с другой стороны, ну да, усталость никто не отменял. Нужно вовремя ходить в отпуск, нужно лимитировать загрузку. Есть очень интересная лекция Анны Обуховой про выгорание, в которой она очень хорошо рассказывает про механизмы и про причины возникновения этих состояний. Если посмотреть на любого, ну, человека, на многих людей, которые попадают в ситуацию выгорания, то часто это выглядит так. Много работал, параллельно захотелось выступать, а еще неплохо бы английский подучить, а тут еще и знакомые подогнали классный проект там на самостоятельную работу. И потом ты на это, ты слушаешь про причины выгорания, и ты понимаешь, что, ну, как бы, ну, это детский сад.
Пихнуть невпихуемое.
Да, это просто, ну, когда, типа, человек в трех соснах запутался. То есть, мне кажется, что эта проблема, она, ну, чуть более очевидна, чем они говорят, и чуть менее драматична. Вляпаться в выгорание, если ты используешь все наши вот каникулы майские, бесконечные праздники и стандартный отпуск, и нормально все это распределяешь по году рабочему, ну прям сложно.
Но все-таки нужно соблюдать некую гигиену рабочего календаря и смотреть, чтобы
да,
он
да,
не перегружался.
Да, безусловно.
Ты
безусловно.
Вот так к этому подходил.
Все равно вокруг очень много людей, которые прям все делают для того, чтобы попасть в это состояние. И это прям странно.
Супермен набирает обязательства, я помню.
Да, вот да, 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 вот это очень классно.
Ссылку на это выступление, как и все остальное, повесим в описании к подкасту, все сможете послушать, посмотреть. Давай помечтаем немножко. Ты, предположим, заработал столько, что о деньгах можно не думать до конца жизни. Не думать, все, их много. Чем займешься?
Ого, ничего себе. Так, ну, во-первых, денег много не бывает, так? Иллюзия многих людей. Ну, безусловно, денег должно быть больше, но обычно потребности начинают расти. Человек, который много зарабатывает, у него образуется там квартира, дача, там
у
катер.
У тебя все есть.
Машина.
Все есть. Их даже катер.
Так это все нужно обслуживать.
И есть деньги, чтобы это обслуживать. Что будешь делать? Ну, вот закрыты все эти базовые вещи.
Я бы добавил чуть-чуть больше там занятий спортом и немножко... забота о своем физическом сохранении для долгожительства. Второй компонент, наверное, все-таки хотелось бы заглянуть немножко побольше в образование, прокачать определенные вещи, которые там требуют более системного подхода. Если у меня прям дофига денег, я обязательно значительную их часть пустил бы на решение каких-то проблем благотворительности или что-то подобное. Ну, либо целевая благотворительность, либо какие-то образовательные штуки, которые могут повлиять на общество, потому что все-таки, ну, ничего не делать, это очень сложно, потому что вот мне кажется, что то свойство, которое помогает нам тащить компанию 20 лет, это желание действовать. То есть мы хотим что-то делать, даже если мы там очень устали, задолбались, и все сложно, ничего не получается. Это встроенное способность там вот наших ребят. Вот, поэтому все равно что-то придется делать. Путешествовать уже было, путешествовали. Ну да, все равно хочется еще, конечно, попутешествовать.
То есть не валяться на Мальдивах?
Не, это неинтересно. Ну, в смысле, любой человек, который попадает на пляж, мне кажется, через неделю начинает выйти с этого пляжа.
Я начинаю выйти через полчаса примерно. Сажусь на мотороллер и изучаю окрестности. Да, я тебя очень понимаю.
В общем, образование, здоровье. Если денег действительно много, то благотворительность, какие-то интересные социальные проекты, связанные с самореализацией.
Что ж, Никита, отлично. Что-нибудь напоследок пожелаешь слушателям, маркетологам, и продолжающим специалистам и начинающим?
В свете того, что как прошла вторая часть разговора, я бы, наверное, посоветовал наладить систему контроля своего состояния. Ну, типа, ты ок или не ок, то есть в данный момент. Осознание, вот, ну, типа, насколько ты хорошо осознаешь то, что ты делаешь, куда идешь. И если это осознание теряется, то, вероятно, это как раз вот уже началась история про немотивированную деятельность и выгорание.
Деятельность ради деятельности, которая тебя только загоняет глубже. Окей, ребят, выгорание — это реально, хоть это может быть где-то и модненько, но опасность неподалеку. И самый-самый последний вопрос. Если люди хотят с тобой связаться про Nimax, как заказчики, как, может быть, потенциальные сотрудники, партнеры или еще в каком-то качестве посоветоваться. Как с тобой лучше всего связаться?
В соцсети Telegram быстрее всего.
Ссылки можно будет, да, поставить на тебя?
Клиенты для работы с нами, сотрудники для работы у нас. Общие вопросы, там, подружиться, попартнериться, все в соцсети, с радостью сразу отвечу.
Что ж, Никита, огромное спасибо за ответы, за время. И с вами был Иннокентий Нестеренко, маркетинговая рубка. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем выпуске. Все ссылочки будут в описании. Пока.
Пока.
Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыку и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка — это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо, до встречи в следующем выпуске. Пока! We'll be right back.